Эксклюзив. Только у нас. Радио «Комсомольская правда».
97,2.
97,2 FM.
97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго вечера. Приветствуем Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень и Барнаул, города вещания радиостанции «Комсомольская правда». В студии Елена Афонина. И сейчас в течение этих 20 минут у вас будет возможность, обращаясь к нашим слушателям, пообщаться с нашим гостем в студии народный артист России, актер театра и кино, общественный деятель, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Викторович Хазанов. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер, Геннадий Викторович. Телефон прямого эфира, сразу напомню, 97-00-97-2, код Москвы, 495. Геннадий Викторович готов выслушать ваши вопросы, на них ответить. Но и не забывайте также о том, что 1 декабря, да, хотя, впрочем, вот, наверное, с этого мы и начнем.
С чего?
1 декабря...
Они... Да, 1 декабря – день рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича
Жукова. Нет, вопрос следующий. Были это времена, понимаете ли, артистам к этому дню бенефисы устраивали, сборы были хорошие, подарки приносили, опять же, меценаты. Как вот нынче?
Вы какие времена имеете в виду?
Ну, те времена Островского, знаете ли, по пьесам... изучали, знаем.
Ну, так и что?
А теперь А в нынешние времена что? Не возвращаются меценаты, готовые нести подарки юбилярам?
Мне грех жаловаться, и у меня огромное количество друзей. Я надеюсь, что 1 декабря не пройдет незамеченным, хотя ставить, что называется, свою жизнь в зависимости от того, принесут подарки или нет, я не хочу, поэтому я нормально выхожу на сцену 1 декабря, буду, что называется, ну, слово плохое, работать, говорят, ну, буду находиться на сцене, но должен сказать, что так большое количество людей мной приглашены, то есть не то, что я сообщаю им, слушайте, идите, билет купите и придите на этот вечер. Нет, мне это неловко. Я даже вспоминаю, как Галина Борисовна Волчек, дай бог здоровья, как она однажды мне сказала, после того, как я начал играть вот этот спектакль, моноспектакль под названием «Я вспоминаю», она говорит, мне не стыдно, ты меня не позвал. И поскольку мы с ней дружим, бог знает сколько лет, я сказал, Галь, ну, я не мог тебя позвать, потому что, во-первых, я не знал, что получится, во-вторых, я думаю, что когда мне исполнится 65 лет, я тебя позову в этот вечер. Она говорит, ты что, это еще когда будет? Я говорю, ну вот, даст бог, доживем. Вот, так что я, что называется, держал этот камень за пазухой. Мне грех жаловаться на человеческое добро, на внимание. И поэтому, да бог с ними, с этими бенефисами, ну что там сегодня особенно... Нет, ну, конечно, наверное, можно было бы что-нибудь собрать, если ставить такую задачу. Ну, как-то это... Все равно жизнь мою это не решит. Ну, будет, будет чуть-чуть больше средств или чуть меньше. Я же не нахожусь... за чертой бедности, нечего тут кокетничать. Я обеспеченный человек, я не богатый человек. То есть по отношению к кому, по сравнению с кем, может быть, по сравнению с кем-то я очень богатый человек, но вообще по сравнению там...
А вы себя с кем сравниваете?
Со своими знакомыми. С вот. Нищими.
А, ну тогда да. Тогда
рядом с нищим я очень богатый.
Давайте выслушаем Андрея, у нас телефонный звонок.
Андрей?
Да, Андрей нам дозвонился. Вот, пожалуйста, наушники. Да, вот сюда, на голову. Да, совершенно верно. Андрей, здравствуйте. Да, Андрей.
Здравствуйте. Слышно меня?
Слышно, Андрей.
Геннадьевич, выражаю как бы почтение вашей профессиональной деятельности. И хочу вот что сказать. Присутствовал на творческом вечере Михалкова, и вы там читали великолепное стихотворение. Хотел бы узнать автора и, может быть, какой-то отрывочек для слушателей.
Спасибо, Андрей.
Спасибо, Андрей. Это неожиданно, потому что, собственно говоря, предположить, что кто-нибудь позвонит буквально через несколько дней после этого юбилейного вечера Никиты Сергеевича и скажет теплые слова. Правда, я очень тронут. Значит, вы знаете, я привык к юбилейным мероприятиям относиться заранее, готовиться, я имею в виду, относиться с предельным вниманием. Вот даже приехав сюда на встречу в «Комсомольскую правду», у меня в телефоне там послана по электронной почте информация, которую мы обсуждаем с Сергеем Плотовым, Сережа Плотов как раз является соавтором с вашим покорным слугой вот этого поздравления Михалкову. И он послал мне материал, я уже поднимаясь здесь, там, на какой-то этаж, я уже забыл, на каком я этаже, я стал смотреть, скоро будет сниматься вечер, посвященный 70-летию замечательного музыканта Левона Аганезова. И вот так получилось, что это в режиме цейтнота делается, потому что съемки «Левиного вечера» будут в начале декабря, а сам вечер будет 25 декабря. Ну, Первый канал снимает заранее. И с этим Михалковским вечером произошло вот что. Значит, я получил приглашение и сказал, да когда же я же не успею ничего сделать? Как же можно так, что называется, в торопях делать? Но мы стали думать с Сергеем Плотовым, что делать. И, значит, я вот сказал, что лучше всего, если поздравить Михалкова, придет один из братьев Люмьер. После этого мы стали придумывать, что делать. Потом, значит, вот со своим замечательным человеком, это художник-гример Елена Богатырева, с которой мы уже 2 с лишним года сотрудничаем очень плотно. Она потрясающий художник, провела практически большую часть жизни на Мосфильме, и сейчас там работает. Все, договорились с гримером, договорились с костюмерами Мосфильма. И вот я приезжаю. Вы меня слышите, Андрей?
Слышит, конечно, просто...
Да?
Андрей уже ушел из эфира.
Ушел из эфира, а я остался. Ну, хорошо. Так вот, я приехал в Дом кино, причем гримировался я в Театре эстрады, потому как в Доме кино не очень удобно. Там, ну, неподходящее помещение для этого. И загримировался, приехал к Дому кино, вижу много народу. Я думал, что... мой путь займет больше времени, пробки были большие. Но я приехал минут за 20 и понимал, что мне в гриме войти в Дом кино глупо. Я сижу в машине, как не меньше дурак, чем тот, который бы вошел в гриме, и просто сижу и жду, когда все войдут в Дом кино, все сядут в зал, а я тогда пойду. Я попросил человека, режиссера, который занимался этим вечером, чтобы он мне позвонил, как только вечер начнется. И вот я сижу, смотрю на этот самый телефон, думаю, ну чё же не звонит телефон. 8:15 раздался звонок, вечер начали, я поднялся и пошел на сцену, там каким-то 3-м или 4-м номером. На следующий день мне звонил Михалков. И он сказал, ты знаешь, я тебя не узнал, потому что я, во-первых, попросил, чтобы перед моим выходом на сцену на экран дали «Приход поезда», знаменитые кадры из люмьеровского фильма, и за кадром, значит, что пустили песню «Мохнатый шмель», которую Никита пел в фильме «Жестокий романс». И вот я спиной к зрительному залу выхожу в гриме, в костюме и не отворачиваюсь от экрана, то есть спиной. И когда я повернулся уже лицом, какая-то часть зрительного зала, естественно, там меня не признала, пока я не начал говорить. И вот на следующий день мне позвонил Никита и говорит, слушай, у меня была первая секунда мысль, кто этого старого козла пустил? Я же просил, ни этих, никого не надо приводить сюда, мне на вечер, чтобы он... Сейчас он будет рассказывать, как он меня в коляске катал или в качалке качал. Не надо. И вдруг он говорит, я вижу, что это ты. И я вижу, значит, как Никита начинает смеяться, он глядит мне в зрачки, и практически такой вот это 3 минуты, насколько там было, ну, может, 3.5 минуты, это все продолжалось. Но я просто, глядя ему в глаза, просто такой впечатление, что больше никого в зале не было, я одному Никите это и прочел. Спасибо вам большое, очень приятно, что есть живые свидетели.
97-00-97-2, телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда», код Москвы 495. С нами в студии Геннадий Викторович Хазанов. У вас есть возможность пообщаться с ним, задать свой вопрос. А ответного хода вы от Никиты Сергеевича не ждете?
Нет.
Нет, то есть он вот на такие подвиги не способен или...
Я от Никиты Сергеевича ничего не жду. Все, Никита Сергеевич живет в своем режиме. И ждать чего-то от Никиты Сергеевича, а тем более требовать, это просто глупо.
В таком случае скажите, пожалуйста, вот вашим кумиром был Райкин. А вы догадываетесь о том, что, может быть, вы для многих сейчас являетесь кумиром? И что сложнее, восхищаться кем-то или когда тобой восхищаются? Вот какое чувство сложнее, отвечать за себя или за других?
Ой, за других вообще не могу отвечать. Поэтому...
А если это ученики, а если это те люди...
Учеников у меня нет, я вел всего один раз в Российской академии театрального искусства курс. Когда ребята выпустились, я сказал, больше никогда этим заниматься не буду. Более того, нынешним летом я обнаружил, как мне показалось, ну, я вообще произвожу, наверное, впечатление не очень нормального, но тем не менее, я понял, что методология преподавания и выращивания, если можно так сказать, эстрадных артистов у нас неверная была и есть. А, ну, правда, сейчас уже ничего нету, но была точно неверная. И вот если бы я сегодня стал бы заниматься с какими-то людьми, хотя, конечно, этого больше делать не буду никогда, но я понимаю, что я построил бы совершенно по другому принципу обучения. Существование на эстраде — это, с моей точки зрения, верх сложности. Если 3-4 минуты есть, могу сказать по этому поводу. У нас нет звонков.
Я еще раз напомню, 97-00-97-2. Давайте мы сейчас как-то вот сосредоточимся пока на вашем монологе.
Хорошо,
да?
Пожалуйста. Принципиальное отличие эстрадного артиста от артиста театрального в том, что эстрадный артист... в качестве партнера непосредственного имеет зрительный зал. Таким образом, все, что происходит на многомесячных репетициях театральных спектаклей, на разборе пьесы, на договоренностях с партнерами о том, как будут разворачиваться сценические события, не сюжетные, а сценические. То есть не что говорит артист, а что делает, чего добивается, чего хочет от партнера. Таким образом, в театре можно договориться во время репетиции, исполнить волю режиссера. Или найти некий консенсус между всеми. Что происходит на эстраде? Выходит артист. Перед ним находится массовый партнер, который состоит, этот массовый, из микропартнеров, с которым никакой договоренности изначальной нету. То есть практически это сравнимо, я это говорю абсолютно ответственно, с боем Тореадора с быком. Какого же должен быть уровня оснащения этот Тореадор? Он должен уметь вбирать в себя все. И то, что умеет театральный артист, и еще то, чего не умеет театральный артист. Потому что идти за зрительным залом, как за партнером, и в этот момент все равно ввести этот зал, это высочайшее искусство и большая проблема. И дано это очень небольшому количеству людей. Вот чтобы это делать, то есть это почти... Я прошу прощения за сравнение. Это почти публичный политик, который огромную массу людей выворачивает в нужном ему направлении.
А за свои слова он в таком случае отвечает? Потому что ведь можно легко все спрятать под маской такого, знаете ли, ну, это не я, это вот авторы написали, я тут пошутил, я
нет,
тут
нет, нет,
сострил.
Нет, 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 на эстраде не проходит это, потому что все неприятности, которые я имел по жизни, они были мне адресованы, не авторам. Угу. Потому что в Комитет государственной безопасности в 83-м году вызывали не автора, а вызывали артиста, и даже не вызывали сотрудников центрального телевидения, которые позволили мне с этой миниатюрой появиться в «Ноябрьском огоньке». Меня пригласили в Комитет государственной безопасности, и моя фамилия фигурировала, и сегодня фигурирует, если вы наберете в интернете, значит, вот такую строчку, называется она «Геннадий Хазанов и КГБ». Если вы сегодня это наберете, то там есть такая статья «Шут, влияющий на жизнь». Вот в этой статье значит, там приведена переписка Центрального комитета партии с Комитетом государственной безопасности. И там приведено три документа. На одном из них стоит резолюция ни мало ни много генсека Юрия Владимировича Андропова. И там написано «К принятию мер». Хорошо было, слава богу, что это было в 83-м, а не в конце 30-х. Знаете, что такое «К принятию мер»? Вот и все.
Ну, а теперь президент размещает у себя на сайте отрывок из КВН, как я провел этим летом. Все заходят, все радуются, все смотрят. В общем, сам президент радуется, люди, которые все это придумали, радуются. Всем весело, хорошо и замечательно. У нас есть телефонный звонок, давайте выслушаем Юлю. Здравствуйте, Юля.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый. Ваш вопрос, пожалуйста.
Геннадий Викторович, во-первых, спасибо за ваше творчество. У меня такой вопрос. Все мы помним, что вы были студентом кулинарного техникума на сцене, естественно.
Подождите. Юлька, ты...
Какая Юлька? Это я.
Нет, у Юльки. У меня есть племянница внучатая.
Нет.
Нет, это не я. Но я бы с радостью с вами тоже познакомилась. Не только по телефону.
Да, дело в том, что она точно так же грассирует Р. Почему? Это я не просто потому, что мне позвонила какая-то молодая девушка и говорит: Юля, я просто обалдел. Думаю, что она с ума сошла? Она мне звонит в прямой эфир.
Ага, я, значит, с ума сошла, что
звонит? Нет, Юля, вы не сошли с ума. Я вас внимательно слушаю.
Так вот, про кулинарный техникум. Мне бы хотелось узнать, вы научились готовить, и какое у вас фирменное блюдо?
Нет, Юля, готовить я так и не научился. И как-то говорю это без особого, я бы сказал, сожаления. То есть, ну, для того, чтобы не умереть с голода, я мог бы себе приготовить. Ну, например, я так кипячу чай... Или я так умею мыть посуду, вы себе не представляете. Я очень хорошо делаю глазунью. Могу салат сделать. А главное, я все это могу съесть.
Один и быстро.
Да. Юля, ты где?
Геннадий Викторович.
Все, нету Юли. Все, сначала сказала, я бы познакомилась, потом исчезла. Все, она меня оставила один на один с яичницей.
То есть вы с нами остаетесь и дальше, да, в ожидании, когда Юля перезвонит?
Нет, что? Нет, у нас уже времени
нет. Скажите, если вот продолжить фразу, на кусок хлеба заработаю чем? Ну, помимо основной профессии. Вот просто люди обычно говорят, ну, если что, я себе заработаю на кусок хлеба. Чем?
Ничем.
Ничем, да?
Нет. Я думаю, что я, если говорить там профессионально, то есть, в конце концов, ну, можно там лифтером сидеть или там еще что-то такое делать. Ну, как-то, ну, грешным делом до нашей с вами встречи я не задавал себе вопрос, чем я могу заработать себе на жизнь.
Видите, уже не зря пришли.
Не зря, теперь буду думать.
Да, Леонид Игоревич призывал больше позитива. Вы бы под этим подписались?
Я бы призвал больше Якубовича.
Еще?
Еще больше.
Ну, а по поводу позитива. Вот считаете, что не хватает нам сейчас положительных эмоций. Вы согласны с этим? Вроде антрепризы у вас, спектакли комедийные. И работаете вы в таком серьезном в то же время жанре. Вот что лучше воспринимается все-таки, тем не менее? Вот то, что дает какой-то позитив или размышлятельно-созерцательное?
Вот эта фраза в конце фильма... Абуладзе, как это назывался?
Покаяние.
Покаяние. Вот эта фраза, которую произносил гениальный Аверикон Джапаридзе, что если дорога не ведет к храму, эта дорога, зачем она? Я думаю, что это должен быть непреложный закон у каждого человека, у художника особенно. Художник, что бы он ни переживал, как бы у него мрачно ни было на душе, он должен нести ответственность за ту энергию, которую он, что называется, вываливает на тех, особенно если этому художнику доверяют. К сожалению, приходишь к этому пониманию позже, чем нужно. Я думаю, что я не совершил бы многих ошибок, если бы я это понял раньше. Если бы меня спросили, что бы я хотел сказать своей дочери, которая встала на эту чудовищно тяжелую эстезию, она стала драматической актрисой, киноактрисой. Я бы сказал: Алиса, только свет является побудительным мотивом к тому, чтобы выходить на сцену.
Говорим спасибо нашему гостю. В студии с нами был народный артист России, актер театра и кино, общественный деятель, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Викторович Хазанов. Спасибо.
Всего доброго. Спасибо, дай нам Бог.
Эксклюзив. Только у нас. Радио «Комсомольская правда». 97.2. 97.2 FM.